Лютолли, Валутина гора, Агаджанов Людвиг Ашотович.
Лишившись отца, Анастасия Аврецкая переезжает в имение Валутина гора к своему опекуну, графу Арсанову. Сын опекуна, ротмистр Петр Арсанов, влюбляется в Анастасию накануне своей свадьбы с Викторией Абашевой, дочерью предводителя смоленского дворянства. В попытках преодолеть влечение к Анастасии Петр Арсанов совершает один дерзкий поступок за другим, бросая вызов отцу и всему дворянству. Он отказывается от своей свадьбы и вынужден драться на дуэли с отцом невесты. Рескриптом государя-императора Петр лишен всех званий и наград за поведение, недостойное русского офицера, и отправлен рядовым в пехоту. Начинается война 1812 года. Анастасия находит дневник и узнает о любви Петра. С благословения опекуна Анастасия нарекает себя супругой Петра и одна венчается в церкви. Глава первая. Анастасия Аврецкая. Декабрь 1811 года выдался таким же холодным, как и предыдущие зимы. Уже к 7 числу покрылось льдом Ильмень озера, что находилось близ Новгорода. «Примета добрая, раз Ильмень в декабре померз», — говаривал местный люд. Померз бы в ноябре, быть лютой зимушке. Да и запаслись всем вдоволь. Куда ни посмотри, везде хорошо. И радостно бы стало на душе, да слухи о надвигающей беде покоя не давали. Слово «война» звучало все чаще и чаще. А взгляды русских людей с беспокойством обращались в сторону Пруссии, где сгущались черные тучи. Другие только ждали беду, а в семью Аврецких она уже пришла. Умер Гавриил Аврецкий. Он лишь несколькими месяцами пережил покойную супругу. Умер, оставив 17-летнюю дочь Анастасию сиротой. Усадьба Аврецких состояла из небольшого дома и нескольких деревянных пристроек, скромного скотного двора и длинного сарая, в котором содержались барские кони. Жили Аврецкие не очень богато. По этой причине покойный Гавриил Аврецкий при жизни всячески избегал ненужных излишеств. Это касалось и самой усадьбы, и всего имения в целом. Внутренне убранство комнат в барском доме также отличалось скромностью и умеренностью. Очевидная бедность усадьбы никак не вязалась с расположением оной. С двух сторон жилище окружали многовековые деревья. Это выглядело настолько красиво, что невольно создавалось впечатление, будто лес откуда-то издалека взял усадьбу и перенес ее в своих объятиях к берегу Ильмень озера. В означенный выше день, ближе к вечеру, двери барского дома открылись, пропуская юную особу. Девушка была чуть выше среднего роста. Она была облачена в длинную белоснежную шубу. Руки были защищены от мороза меховыми рукавицами. Правой рукавице девушка держала подсвечник с тремя горящими свечами. А левой рукой девушка прикрывала пламя свечей от слабых порывов ветра. Покинув дом, девушка направилась через двор по направлению к озеру. Походка у нее была настолько легка, что даже не раздавалось привычного поскрипывания снега. Пламя постоянно колебалось. Но причиной тому был вовсе не ветер, а струи пара, призрачно проплывающие мимо горящих свечей. Девушка отошла от дверей дома совсем недалеко, когда внезапно раздавшийся лай собак заставил ее вздрогнуть. Она едва не выронила из рук подсвечник. Девушка на мгновение остановилась, бросила беспокойный взгляд в сторону раздающегося лая, затем снова продолжила прерванный путь. Однако почти сразу ей пришлось вновь остановиться. Ее окликнули. Она сразу узнала голос управляющего имением. а вскоре из темноты вынырнул и сам управляющий, одетый в тулуп и валенки. Пламя свечей осветило лицо пожилого человека с низко посаженными глазами и густой бородой.
«Анастасия Гавриловна, стоит ли в такой холод к озеру идти?»
Негромко спросил у нее управляющий.
«Да и волчий вой вчера ночью в деревне слыхали. Не дай бог случись чего, ведь не посмеем на подмогу».
«Не беспокойтесь за меня, я недолго». Голос у девушки прозвучал на удивление мягко. Когда Анастасия отвечала, в ее голосе прозвучала искренняя благодарность за беспокойство и заботу.
«Раз решили, так тому и быть»,
— управляющий кивнул головой. «Токмо я, Анастасия Гавриловна, с вами пойду. Ежели минутку подождете, я топор прихвачу. Время для волков голодное, всего можно ждать». «Нет, я одна пойду». Уловив в голосе Анастасии твердые нотки, управляющий был вынужден покорно кивнуть головой. Он молча повернулся, собираясь уходить, но его остановила вопросом Анастасия. «Завтра утром поедем?»
«Сани готовы. Припасы на них сложены. Шуб положили несколько. Гришка мой сноровит больно, все успевает ко времени. Так что утречком и поедете».
«Может, стоит взять другого возничего? Зачем его от вашей семьи отрывать?» — с некоторой осторожностью спросила Анастасия. Управляющий, отрицательно качая головой, категорично развел руками в сторону.
«Даже не говорите об этом, Анастасия Гавриловна. Я дал обещание вашему покойному батюшке позаботиться о вас как должно. Гришка с вами поедет и будет всегда при вас. Если, не дай бог, что случится, я с него шкуру спущу. Он это знает. Да и если бы не знал, все одно вас одну не отпустил бы. Он ведь с малого возраста за вами ходит, да от лиха защищает. Не возьмете его с собой, пешком за вами поедет. Да и как быть тогда с волей вашего батюшки?»
«Я сделаю все, как батюшка велел», — тихо ответила Анастасия и, бросив короткий взгляд, оставила его и пошла дальше. Управляющий, глядя вслед удаляющей фигуре с мерцающим огоньком, с искренним сочувствием прошептал:
«Сиротинушка ты наша, знаю, крепко батюшку своего любила. Знать-то знаю, да вот чем помочь горюшку твоему, не ведаю».
Управляющий повернулся и направился в сторону длинного сарая, где конюшня находилась. Еще не успев дойти до сарая, он громко выкрикнул имя своего сына. Анастасия спускалась к озеру по протоптанной снежной дорожке, все время лавируя среди сугробов. Несколько раз она увязала по колени в снегу, но не останавливалась и упорно продолжала свой путь. Очень необычно выглядела в темноте фигура одинокой девушки с подсвечником в руках, медленно спускающаяся по узкой тропинке. Да и сама причина, заставившая покинуть ее дом и направиться к озеру, оставалась непонятной. Посторонний человек, наблюдающий эту картину со стороны, мог бы предположить свершение некого таинственного ритуала. Но Анастасию, по всей видимости, ничуть не беспокоила мысль о том, как может выглядеть ее действие со стороны. Она спустилась к берегу озера и, не останавливаясь, пошла дальше. Двигаться по озеру, поверхность которого была покрыта льдом, оказалось гораздо сложнее, чем идти по снегу. Ноги Анастасии постоянно скользили, она прилагала неимоверные усилия, чтобы не упасть. Всякий раз, когда ноги скользили, Анастасия двумя руками хваталась за подсвечник, готовая удержать его от падения любой ценой. Это продолжалось довольно долго. К счастью для нее, выпавший накануне снежок оказывал ей не меньшую помощь, чем собственные усилия. Наконец Анастасия остановилась и опустилась на колени. Отложив подсвечник в сторону, она начала очищать лед от налипшего снега.